Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda.
Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Так, Шри Читания Чаритамрита. Антиалила, 8 глава. Рамачандра Пури осуждает Господа. Есть такая категория людей, которые критикуют Бога. Необычная категория людей. Очень интересный тонкий момент, что эта тенденция есть у каждого человека не соглашаться. То есть это обозначает не что-то плохое. Это означает, что каждый из нас является личностью, индивидуальностью, имеет определенное свое восприятие и понимание. Поэтому это вполне естественно, что мы можем иметь разные мнения, разные представления, ощущения, опыт и прочее. Это разнообразие мира. Но здесь речь пойдет о критике. Бхагавад-гита Кришна говорит фундаментально об этом. Фундаментально и бескомпромиссно. 16 глава посвящается этой теме. Весь мир, то есть живых существ, он делится на две категории. Вот с этой точки зрения две категории существуют в материальном творении. Есть демонические формы жизни и божественные формы жизни. Так и называется, это 16 глава Бхагавад-гиты, божественные и демонические натуры, то есть природы. Две природы существуют. Это потомки одной семьи, разделенные на две категории постепенно. Сначала они все не отличаются друг от друга, но постепенно происходят различия. Однажды один ученик спросил Шрилу Прабхупаду: «Но вот демоном, стать демоном, это же выбор живого существа». То есть человек делает выбор такой и становится демоном. Прабхупада сказал: нет. Нет, не все так просто. Мы не боги, чтобы просто по выбору здесь все выбирать. Мы еще под влиянием материальной природы. Иногда мы становимся демонами в результате проклятия. Это не выбор. Это не выбор. Например, если мы спросим любого человека из нас, кого угодно: вот ты хочешь быть плохим человеком или хорошим человеком? Но никто не скажет: я хочу быть плохим человеком. Кто же это выберет? Кто же выберет стать демоном? Но тогда откуда берутся эти демоны? От соприкосновения с материальной энергией. В результате демонизируется живое существо. Поэтому, чтобы этого не произошло, даются правила и предписания человеку, то есть священные книги, их называют священными формулами или книгами, которые защищают человека от влияния демонических качеств, которые скрыты в материальной природе. Также. Материальная природа выглядит пассивной энергией внешне. Это обман. Это не так. Мы живем в мире, который реагирует на каждый наш поступок. Мы под контролем. Законы кармы подтверждают это. Но кажется, что нет никакого контроля. Где вы видите свидетели? Я могу сделать что-то в тайне, никто не знает, грех это или добродетель, какая разница, нет свидетелей, нет ответственности. Но мир устроен так тонко, что человек не видит контроля над собой. Это материальная природа. Этот пример Шрилы Прабхупады, а это было в Майяпуре, насколько помню, эту историю слышал в Майяпуре. Прабхупада писал книги, была отстроена часть здания. Весеннее время, Майяпур, прекрасная пора, все зеленеет, много птиц, гнездятся, такая активность в природе. Весна всегда вдохновляет. Прабхупада писал свои книги в какой-то комнате уже отстроенной, но она не была полностью отстроена с внешней стороны, со стороны улицы. А был такой в стене проем остался, где должен был какой-то электрический щиток, может, находиться, что-то должно было быть недостроенное. Этот проем птица стала использовать, чтобы гнездиться. Прямо за окном Прабхупады, буквально, вот на балкончике. В Майяпуре в это время вы видите птиц вот с такими усами большими. Все удивляются, что за вид птиц. Это не усы, это солом они собирают, и так выглядят просто. С такими большими усами, как будто бы. И они вот собирают эту солому и гнездятся очень активно. Они очень активно, громко очень кричат, они подвижны, за один день нужно много работы сделать, это весенний период. Эта птица очень много шума издавала, и Прабхупаде было трудно сосредоточиться на книгах. Он позвал ученика, сказал, сделай что-нибудь, пусть она гнездится в другом месте, придумай что-нибудь. Он вышел ученик на балкончик, увидел этот проем, и уже такое гнездо недостроенное. Взял это гнездо и выкинул. Сел, стал наблюдать. Птица прилетела с этими соломой. Нет гнезда, она громко стала говорить что-то, вот снова стала гнездиться. У нее природа. Вы не остановите ее. Он пытался снова, но птица была настойчива. Тогда он взял какую-то бумагу, скомкал, и в этот проем забил бумагой. И сидел в стороне, смотрел, что она будет делать. Она прилетела, увидела такую историю, оставила солому, улетела. Ну все, она ушла. Нет, она прилетела с другом. И они убрали эту бумагу, вот, и снова стали гнездиться. Ну тогда он уже взял какую-то фанеру там и щиток, и просто заколотил этот проем наглухо. И птица, конечно, ничего не могла сделать. И он пришел, сказал Прабхупаде, и все, я сделал, она больше не прилетит. Никакие беспокойства. И Прабхупада сказал ему, ты видел? Да-да, я видел, она больше не прилетит. Я проверил. Нет, ты не видел. Она продолжала гнездиться в твоем присутствии, не зная, что ты не позволишь это сделать. Она не видела тебя, твои намерения. Она знала только свои намерения. Вот так же мы находимся в Майе. Мы не знаем, что Майя никогда не позволит нам быть счастливыми в этом мире. Мы под наблюдением. Шрила Прабхупада давал другое сравнение. Говорит, тюрьма не предназначена для счастья. Как вы там не пытаетесь устроить свое счастье, сама система тюрьмы не позволит это сделать. Контроль существует. Лишь что посеешь, что пожнешь, не больше. И не прощается ничего, ни хорошее, ни плохое. Если вы даже святой человек совершите дурной поступок, получите реакцию. Мудгуру Махарадж говорил об этом. Если вы начинающий преданный, совсем еще неофит, и вы оскорбите святого, вы упадете в ад вообще. Провалитесь. Но если вы уттама-тикари на высшем уровне совершенства духовного, оскорбите начинающего преданного, вы падете с этого уровня. Вот такие строгие законы природы, смотрите. И здесь речь идет о Рамачандрапури, который осуждает Бога в его играх, входит в его игры, чтобы критиковать его, искать недостатки его поведения. Это выбор. остальной реакции, что будет дальше с человеком, это просто уже реакция. Он не выбирает реакции. Например, преступник выбирает преступление, наказание не выбирает, но оно придет. Это не его выбор, как бы. А наказание приходит независимо от его выбора. Верит он, не верит, желает, не желает, никто его уже не спросит. Это законы материальной природы. Поэтому в этом мире можно демонизироваться, если мы не следуем священным установкам. Не следуем, пренебрегаем, критикуем их или игнорируем. Неминуемо человек становится демоничным. Не думать, что демон, он выглядит, знаете, с рогами, там, с клыками, с когтями, там, злой вид. Они могут быть красивые, культурные, образованные люди. Они могут культивировать знания даже. Но еще Панишад говорит интересную вещь. Панишады. Что культивирование невежества означает дорога в ад. Понятно. Это каждый может понять, что если мы невежество какое-то распространяем, это путь к деградации. Хорошо. Но еще хуже те, кто культивирует так называемое знание. Они падут еще ниже. Под видом знания еще более опасно распространять невежество. Современная наука, она материалистична. С духовной точки зрения это невежество. Они не знают смысла и цели жизни. Это еще опаснее, смотрите. Потому что выглядит как наука. Взять любую сейчас вот теорию, которой руководствуются люди, она не обоснована, ни одна теория, как теория Дарвина, она не обоснована научно. Она не научна, она лишь теория. И люди следуют этой теории в жизни, руководствуются этой теорией. На практике мы видим, что если вы применяете эту теорию в жизни, вы вызываете серьезный конфликт среди людей, среди живых существ разумных. Потому что выживает сильнейший, но обостряет борьбу и конкуренцию. Он людей превращает в животных. Потому что этот принцип Дарвин наблюдал в животном мире и перенес его на человеческую природу. Говорит, точно так же и человек такой же, он как животное. Но шастры говорят, человек и форма жизни создана специально, чтобы подняться над животным существованием. Выше форма жизни. Гомо сапиенс, человек-то разумный, разум-то для чего ему? Чтобы не быть животным, чтобы подняться над этим уровнем животным. И так, когда человек уже руководствуется просто инстинктами, он демонизируется. Главная основа культуры демонов, знаете, что такое, да? Вожделение. Это и главный высший закон. Поэтому законы, священные правила постепенно трансформируются. Видите, они меняются. Культура меняется. В какую сторону? В сексуальную историю. В сторону больше некуда. Это демоническая цивилизация. В итоге просто, если я это хочу, это есть закон для меня. Это закон. Закон, потому что я этого хочу. Если сейчас это невозможно, то мы создадим новые законы, чтобы это было возможно. Если раньше не было однополых браков, таких законов, то сейчас они уже есть, такие законы. И не только это, если рассказать вот об этой стороне, мы просто придем в ужас, и не хочу как бы портить нашу беседу. Какие вещи сегодня уже узаканиваются. Или, может быть, по умолчанию их просто делают. Закон не обратит на это внимания. Это сегодняшняя ситуация. То есть мир постепенно демонизируется. Мы живем в демоническом мире, на самом деле. Поэтому видим, что духовные движения какие-то всегда вступают в противоречие с этим миром окружающим, с законами, с системой, с установкой. Потому что здесь устанавливаются странные правила для людей демоничных, так сказать, передовых, да, современных людей, новых, новой цивилизации, раскованных, свободных. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций. Трудно представить праздник, да, какой-то без интоксикации у людей. Ну. Отказ от азартных игр, вообще от азарта лжи, всяких вот этих манипуляций, махинаций и незаконного секса, строжайшие правила. Прямо противоречащие вот современной культуре. И люди пугаются, говорят, секта. Вот какие запреты. Это секта, это опасная секта. Вот она. Если вы говорите, что современное образование, оно демоничное и недостаточно развитое, да, для человека подходящее, они говорят, ну вы против образования. Если мы говорим о принципах и правилах, как строится семья, они говорят, вы принижаете женщин. Так они противостоят этой культуре. Таким образом. И в Бхагавад-гите говорится, что интересный момент, что вроде бы хорошо, ну ладно, договорились, все демоны. Почему не жить так? Ну нет противоречия. Ну всех святых вот убрать в какое-то место отдельно, пусть они там святые живут отдельно, а мы отдельно. И все. И будет мир и порядок. Нет. В Гите написано. Демон демону никогда не является другом. Потрясающая вещь, смотрите. Оказывается. У них политика. Они друзья, когда им выгодно. На самом деле, каждый демон желает превосходства над всеми. Поэтому, строго говоря, друзей у них нет. Пока вы выгодны ему, он с вами будет дружить. Но если есть два претендента на одно место, кого-то нужно ликвидировать, даже если это ваш друг. У Чингисхана был друг. Детство. Но он был такой же сильный, как по характеру, по природе, как сам Чингисхан. И возникло соперничество между друзьями. Он сказал, извини, ты мой друг. Но с точки зрения власти кто-то должен один уйти. И я сильнее тебя, ты должен умереть. И он согласился, он сказал, да, иначе я все равно не приму твою власть. Прости, мы друзья, но мы два соперника оказались. Он был казнен. Также известно, что в многих странах прошлых веков, когда была вот монархия, царей устраняли соперники или соперников. Обязательно нужно было устранить, чтобы одного установить человека. Единовластие. Если возьмете ведическую культуру, был император и множество царей. Мы были в Индии, в каких-то там отрогах Гималаев, очень высоко, и там деревня. Когда мы приехали туда с сафари, 250 преданных со всего мира, с разных стран, это произвело сенсацию в той деревне, высокогорье. Очень такое отдаленное место и редко для паломников, редко кто... Это место посещает, уникальное место, это было явление Господа Шивы в том месте, очень редкое место. И когда мы туда приехали, то нам сказали, к нам едет царь этой деревни. Приехал царь в какой-то гамче простой, ну провинциальный тоже вот были цари, много было царей, но подчинялись одному императору. То есть было многовластие, и было также единовластие, сочеталось то и другое. То есть люди следовали ведическим принципам. Если вы принимаете священные писания, если вы принимаете руководство Бога, можете заниматься чем хотите. Можете быть царем в своем квартале. Никого это не беспокоит, никакого соперничества не будет. Будет сотрудничество. Мы говорим, открывайте намахаты и лидируйте там. Каждый будет лидером в своей намахате. Какие проблемы? Если вы говорите там о Боге. Но если вы собираете намахату, чтобы критиковать другую намахату, как раз об этом здесь описывается. Рамачандра Пури осуждает Господа. Это демоническая культура. Я буду читать сразу переводы. Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтанья Махапрабху, который стал есть меньше и страха заслужить осуждение Рамачандры Пури. Нужно пояснить, важна ли вещь тут описывается, что кто-то стал есть меньше. Мы тоже иногда едим меньше или больше, и нужно ли это описывать в священных книгах. Но в Чайтанья Чаритамрите целые главы посвящены тому, как преданные принимают прасад. Это священное действие. Это высокая форма экстаза, общения с Богом, освященная пища. И, конечно же, когда преданные принимали прасад с Господом читания, это была лила трансцендентная. Это была как бы часть духовного измерения их жизни, важного очень. Не просто это поедание было пищей. Это не животный принцип, это духовный принцип для человека. Это было счастье, конечно же. И однажды Господь читания в экстазе съел 40 килограммов риса за раз, то есть мешок риса съел. Экстаз был такой. Вот в таком сознании преданные принимали прасад с Господом читаний. Здесь говорится, он стал есть меньше. Преданные были очень расстроены этим. Что их счастье уменьшилось в несколько раз, то есть общение с Господом читания. Из-за кого? Из-за Рамачандрапури это случилось. Слава Сри Чайтанья Махапрабху, воплощению океана милости. Его лотосные стопы почитают полубоги, такие как Господь Брама и Господь Шива. Слава Нитинанде Прабху, величайшему из Аватхут, который связал весь мир узами экстатической любви к Богу. Аватхута означает человек трансцендентный, вне правил предписаний. Если наша духовная практика, она основана на правилах предписаниях, то Аватхута может не следовать никаким правилам предписаниям. Это освобожденная душа. Нитянанда. Никто не должен подражать, Прабхупада говорит, Аватхутам. Очень опасно. Если станете Аватхутой, нормально. Но не подражайте никогда такому уровню. Наш уровень – правила предписания. В исламе есть шариат, тарикат, хакият. Так, насколько помню. Шариат – это правила предписания. Это доминирует в культуре ислама. Все должны подчиняться правилам предписания. 5 раз намаз, все правила, там, которые установлены в Священном Писании пророком. Это шариат, он следит за этим. Вот что можно, что нельзя. Это целая культура. Но есть еще более высокие уровни, где есть спонтанные уже отношения с Богом. Они разделились на эти категории и не сотрудничают в основном мире. Это есть и в христианстве, и в исламе, и в других. Есть также в сознании Кришны, есть садана-бхакти, есть рагануга-бхакти. Есть спонтанная привязанность к Богу, есть через правила предписания. Но они должны сотрудничать вместе. В этом лишается. Не нужно раскалываться на какие-то части. И как же они соединятся вместе? А если даже вы достигли уровня любви к Богу, спонтанном уровне уже, если вы уже аватхута, вы должны действовать все равно, соблюдая правила предписания. Не демонстрировать это. Но в редких случаях, такие примеры, как Нитянанда Прабху или Шукадева Госвами, они уже рождаются на трансцендентном уровне, они не соблюдают никаких правил предписаний. Им не нужно. Но атмосфера, которую они создают, абсолютно трансцендентная. Вы просто рядом с ним сидите и чувствуете присутствие Бога. Вот и все. Никаких правил предписаний. Слава Адвайте Прабху, воплощение Верховной Личности Бога. Он спас весь мир, побудив Кришну прийти сюда. Здесь как бы можно сбиться с толку, если мы впервые эти строки читаем, что как-то много богов. И тот бог, и тот бог, и тот бог, и Нитянанда бог, и Господь Читания бог, Адвайта Ачарья тоже бог. Но бог-то один. Что ж тут пишется такое? Так много богов. Там Панча Татва, 5 ипостасей, да? Мне об этом говорил один учитель ислама в Бухаре. Он сказал, мы только не согласны с тем, что христиане делят Бога на 3 составляющих. Что Бог только один может быть, но у них троица. Говорит, мы с этим не согласны. Он не может быть никто равен ему, не сотоварищ, никто выше. Только один. Я сказал, что он один. Объект как объект, но аспектов у него бесчисленное множество. И в Библии написано «Я один, но стану многим». Одновременно он единственное множественное число. Он заинтересовался этим, спросил, что такое аспект и что такое объект. Мы поговорили на тему, он хорошо отнесся к этому. Итак, у Бога есть много-много проявлений, много форм. Ананта-рупа буквально одно из обозначений Бога. Ананта-рупа. Ананта означает бесконечное, бесчисленное, безначальное, без конца. Рупа, форма. Как мы сказали, парадоксальные вещи соединяются там. Как может быть форма бесконечная? Форма – это конечное что-то, ограниченное что-то. Поэтому люди спорят философски. Бог – форма или не форма? Если он бесконечный, безграничный, он не должен иметь форму. Форма – это ограничение. А если у него нет формы, то тоже недостаток. В Боге должно быть все. Тогда откуда у нас форма? В нем должна быть изначальная форма, иначе бы не было никаких форм, он же источник всего. И вот этот спор продолжается, и не могут соединить люди умом. Что вперед появилось? Курица или яйцо? То же самое. И никогда они при помощи ума не могут понять эту вещь. Шастра дается пример. У вас есть свеча изначально. Вот он Бог, начало всему. При помощи этой свечи можете зажечь много свечей. Вроде бы они все точно такие же, но от одной свечи зажженные. Есть единство в этом, есть разница в этом. Мы приводим притчу из истории Бирбала и Акбара в этой связи. А слава Бирбала, она распространялась очень быстро, его разумность. Он часто поражал Акбара Великого своими советами или доказательствами каких-то вещей. У них много было интересных бесед, философских, духовных, религиозных, нравственных. Бирбал проявлял неслыханный разум и невиданный до него. Был его первым советником, индус, хотя Акбар Великий был мусульманином. И принимал этого вот индуса как своего брата буквально. Так ценил его разум. Они очень хорошо общались. И соседский царь услышал об этой способности Бирбала, особого разума проницательного, и хотел сам убедиться, увидеть этого человека, проверить, насколько на самом деле это такой разумный человек. Он написал послание Акбару. «Не мог бы ты мне прислать, погостить своего Бирбала ко мне? Я хочу убедиться в его разумности, в этой славе его. Сам хочу увидеть». «Поэтому, если ты согласен на это, то отправь его ко мне с письмом, с посланием, но с условием, лично в руки царю передай». Акбар прочитал, гордился Бирбалом, согласился, ничего не сказал Бирбалу об этом письме, написал что-то, это послание короткое, запечатал в пакет. «Бирбал, будет особое тебе поручение, срочное. Вот поезжай в соседское царство, в столицу, и лично вот этот пакет в руки царю передай». Как просил он, так и сделал. Как только Бирбал это услышал, сразу понял, что тут такой подвох. Сразу же. Ну, с какой стати первого советника посылать почтальоном к царю? Ну, сразу понял, о чем речь идет. Проверка. Он поехал, а царь соседский готовился к его приему, хотел испытать его. Что он сделал? Он сделал 8 или 7 или 8 двойников своих, потому что Бирбал никогда не видел царя в лицо. Он сделал такие же точно двойников, одел их как царей всех, сделал 8 тронов, рассадил всех и сам сел туда. Лично в руки царю, как он распознает, как он проявит свой разум. Вот такое было испытание. И в конце концов глашатый объявил, то Бирбал вот уже едет, во дворец въезжает. Все, готовьтесь. И они быстро-быстро расселись, все эти актеры. И среди них царь. Все они были в таких же одеждах, с такими же атрибутами. Открыли дверь, объявили, Бирбал. Бирбал вошел, посмотрел на этот концерт, просто глазами поднял глаза, больше ничего не рассматривая. Подошел к царю и сказал: вот тебе пакет лично в руки от Акбара Великого. Несчастный царь так расстроился. Ну как он нас разоблачил? Я использовал свой разум, я сделал все. Да невозможно было обычному человеку. Никогда мне в лицо не видел. Ну как, Бирбал, как ты? Как ты узнал, что я царь вообще? Это очень просто. Ведь все остальные зависимы от тебя. Когда я просто глаза на вас поднял, все покосились в твою сторону. Они такие же, как и ты, но зависит от тебя. Это написано в шастрах. Все эти формы Бога, которые исходят из Кришны, они зависимы от Кришны, от источника. Даже Махавишну, есть такие истории. Поэтому необычная наука о Боге. Слава всем преданным во главе с Шривастакуром. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дороже им, чем сама жизнь. Что-то может быть дороже нашей жизни? Может. Вот это надо найти. Наша задача. Это нам нужно найти. Тогда мы будем спасены. Пока мы дорожим только своей жизнью, мы обречены на страдания. Так Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершал в Джаганнатхапури различные игры, купаясь в волнах любви к Кришне. Однажды в Джаганнатхапури пришел саньяси по имени Рамачандра Пури, чтобы повидаться с Парамананда Пури и Шри Чайтанья Махапрабху. Парамананда Пури выразил почтение стопам Рамачандры Пури, и тот в ответ крепко обнял его. Ну, как обычно вайшнавы встречаются, такой этикет. С радостью. С радостью. Неважно, знаете вы этого вайшнава, не знаете, вы просто знаете, что он вайшнав. Достаточно для того, чтобы вы обрадовались. И все страхи сразу же ушли. Это природа культура вайшнава. Вайшнав всегда доверяет вайшнаву, как говорится в Махабхарате, добрый доброго не боится. Нет страха между ними. Нет преград никаких для общения. Поскольку Рамачандра Пури был учеником Мадхавендры Пури, Парамананда Пури и Шри Чайтанья Махапрабху выразили ему почтение. То есть он был старше. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур пишет в комментарии, что хотя Рамачандра Пури был от природы очень завистливым человеком и отвергал принципы вайшнавизма, иными словами, он выступал против Верховного Господа и его преданных. Обычно люди называли его Госвами или Гасани, поскольку формально он принадлежал к числу людей, отрекшихся от мира, и носил одежды саньяси, то есть он был монахом внешне. Ну как, святой одевался. Принял сан святого, хотя он, видите, не соответствовал по поведению этому. В наше время титул Госвами чаще всего носят грехасти из определенной касты. Это стало кастовым названием. Но в прошлом все было по-другому. К примеру, Рупа Госвами и Санатана Госвами носили этот титул, потому что отреклись от мира по-настоящему. Сегодня, если мы говорим, вот перед вами Амосов, фамилия человека. Это не означает, что перед вами академик Амосов. Это может быть рабочий Амосов. Или кто бы под этим фамилией. То есть вы еще не знаете, кто перед вами. Тогда нужно представить его титулы там, или профессию узнать. Но ранее в именах уже были титулы необходимые. И варна, и ашрам. То есть когда называлось имя, вы уже понимали, с какой традиции эта личность, из какой как бы родословной, какому укладу духовному принадлежит, одежда его, имя, сразу же это была визитная карточка. Сегодня имя не говорит о человеке практически ничего, как обозначение, да? Абстрактное обозначение. И в редком случае имя дается согласно качеству, если астрологи это определяют ребенка, они говорят, вот эти имена подходят вот, к его природе. Сегодня уже кто-то это делает. Это важно. Например, в Индии это до сих пор традиция. Вы должны дать имя подходящее ребенку, не просто согласно моде, а подходящее его природе. Поэтому Байстан Сарасвати обычно он использовал то же имя, рожденное, и что-то добавлял, как Абай, Шрила Прабхупада, имя от рождения Абай, бесстрашный. Это соответствует его природе, видите, согласно вот его жизни, видите, так и есть. Это астрологи с рождения рекомендуют. И вот Дукул Нишиль просто добавил Абай Чаран Чаранаравинда. И Дас, все, он добавил к этому имени. А в Исконе даются имена преданным на, обычно на первую букву имени. Так, ну, так принято. Прабхупада так делает. Иногда нет, но чаще всего так. Подобно этому, поскольку Парамананда Пури был саньяси, его называли Пури Госвами. Таким образом, при внимательном изучении этого вопроса становится ясно, что Госвами – это титул, который должны носить те, кто отрекся от мира, а не представители какой-то касты. То есть все имело значение. Женщина, которая, у которой муж в отъезде, не наряжается, выходя на улицу, не украшает себя, не привлекает внимания к себе. И вы видите женщину на улице с точкой, с синдуром здесь, значит, замужняя, не украшенная, значит, муж в отъезде. И если вы мужчина, незнакомый, начинаете завязывать какие-то отношения, люди сразу заметят это. Он общается с замужней женщиной, у которой муж в отъезде, она не украшена. Сразу заметят это. По этим вот признакам. Но если муж дома, она украшается пышно. Сегодня наоборот. Муж дома можно не украшаться, муж в отъезде можно украшаться, пойти гулять куда-то. То есть обратная культура. Так, с юмором мы говорим. Шри Чайтанья Махапрабху тоже поклонился Рамачандра Пури, который, в свою очередь, обнял его и сразу вспомнил о Кришне. То есть внешне вел себя как вайшнав внешне. Но сейчас нужно понять, зачем что-то приехал. Знаете, в этом мире есть много людей, которые имитируют духовный уровень. Мы на своем веку видели, раньше было больше, сейчас меньше таких проявлений. Много видели Иисусов Христов, богов разной категории, когда люди себя провозглашают таким образом. Много имитаций. А вот худ. Я знал одного человека, который был воплощением гопи духовного мира. Вот. Другой явился как Баларам. Может, до сих пор где-то здравствует. Другая пришла и сказала, я лично общаюсь с Иисусом Христом каждый день постоянно. Я спросил, о чем вы с ним говорили сегодня? Он сказал, пойдем попьем чаю. Я говорю, пойдем. Такой был разговор у них. Ну, вот такие вещи. Но люди иногда верят в такие моменты. Когда-то я слышал об этом. В Америке был объявлен слет Иисусов Христов со всего мира. Ну, те, кто считает себя проявлением или воплощением. Такой был человек очень сильный и в России в свое время. Он надел много шума по всем городам России. Это было Белое Братство, по-моему, их называли. Он был, начинал в сознании Кришны, этот человек, а потом почувствовал, что он аватар. Вот, и потом уже поведение его изменилось. Этот слет объявили, и приехало где-то около 200 Иисусов Христов на этот слет. Задача была выяснить, кто из них настоящий. Но выяснить не удалось. Ну, вот такая картина. Поэтому не что-то новое, да, когда люди имитируют какой-то уровень. Такая тенденция есть почти у каждого человека. Втроем они некоторое время беседовали о Кришне, а затем пришел Джагадананда и пригласил Рамачандрапури к себе. Джагадананде принесли большое количество остатков трапезы Господа Джаганнаты, то есть Махапрасад с храма. То есть, что предлагается Господу Джаганнате, и потом раздается. Рамачандрапури наелся досыта, после чего у него возникло желание в чем-нибудь упрекнуть Джагадананду пандита. Чувствуете такую вещь, связь, когда вы наелись, вам хочется что-то сделать с кем-то. Или когда у вас много денег, или когда вы наполнены пищей, или когда у вас много силы физической, что-то хочется с кем-то сделать, кому-то показать себя нужно, да? Почему? Надо объяснить, это физиология. Потому что пища, объем пищи, давит на гениталии сверху. И мозг идет импульс. Куда пойти? С кем-то нужно пообщаться. Неважно с кем, нужно хотя бы себя показать, других увидеть. Но это наполненный желудок. Так действует. Итак, он наелся, и у него возникло желание спонтанное упрекнуть. Ну, хотя не было причины, но просто потому, что наелся. Закончив есть, Рамачандрапури попросил: «Послушай, дорогой Джагадананда, теперь ты сам поешь то, что осталось». Ну, казалось бы, что тут? Хорошее предложение, правда? С большим рвением Рамачандрапури усадил Джагадананду пандита и сам стал накладывать ему прасад. Ну, вайшнавское поведение, абсолютно, смотрите, безупречно все. Без конца упрашивая его поесть еще немного. Ну, в Индии это гостеприимство, это не только в Индии, здесь тоже, если вы идете в гости, в Средней Азии люди очень гостеприимные. В Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, вот в этих странах. Очень любят гостей. И они, конечно, хотят вас накормить всегда. Если даже не хотите, они будут все равно как-то вот так вестись, что будете есть, есть, пока не лопнете. И до конца, значит, без конца упрашивая его, досыта накормил его. Но когда Джагадананда, наконец, помыл руки и рот, все, наелся, Рамачандрапури стал его упрекать. Как? Смотрите. «Мне доводилось слышать, что последователи читания Махапрабху едят больше, чем необходимо». «Каково?» – сказал он. «Но сегодня я убедился, что это действительно так». Он его упрашивал милостиво, да, он ухаживал. Когда тот объелся, он сказал: «Вот так». Я это давно слышал, а теперь вижу. Да, чудесный характер. Когда саньяси ест так много, он нарушает правила, которым должен следовать, ибо невоздержанность в еде уничтожает непривязанность к мирскому. Это правда. Переедание – это опасная вещь. Я вам скажу одну вещь по секрету только, хорошо? Вы все переедаете. Никому только не говорите об этом. Я никому не скажу про вас ничего. Я тоже иногда переедаю, но я с этим борюсь. Это сегодня одна из главных проблем здоровья. Принцип здоровья очень простой, на самом деле. Если вы посмотрите аюрведу, там просто баланс доши, и все. И вы здоровы. Но центр здоровья – это пищеварение. Центр нашей, как бы, вот, жизненной силы находится там. Вот. То есть должен быть огонь пищеварения, достаточный. И аюрведа говорит, что огонь будет гореть нормально, переваривать будете все и усваивать, обмен веществ не нарушится, иммунная система ваша не ослабнет. Если вы оставляете одну часть воздуха в желудке, для пищеварения, для огня воздух должен быть. Если будет недостаточно еды, будет много огня и много воздуха, вы сожжете желудок, это будут язвы, гастриты. Если вы не едите вовремя, когда уже есть позывы, и начинается работать огонь пищеварения, вы не кладете туда пищу, потеряете здоровье, понятно. Но если вы заполняете без воздуха весь желудок постоянно, пища не будет перевариваться должным образом и усваиваться, будет шлаков очень много. Как печка, в которой много-много дров, мало воздуха, начинает дымить просто все, заполнять дымом. Вот. Очень простая схема. За этим следят. Поэтому, когда садху в святых местах принимают прасад, освященную пищу, она с энтузиазмом тоже принимается, и счастье люди испытывают. У одного из них всегда есть обязанность, назначение, напоминать об этом. Когда все едят, поставляют прасад, кто-то говорит время от времени, дорогие садху, переедание опасно для духовной жизни. Не забывайте. 2 или 3 раза в процессе. И какой же признак, что мы переели? Мы едим, 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 вдруг раз отрыжка. Все, нужно остановиться. При первой отрыжке. Это самый лучший вариант. Но еще хочется что-то съесть все равно. Хорошо, можно еще? Можно. Можно допустить. До 2-й отрыжки. 3-я отрыжка, вам конец. Запомнили, да? 1-я отрыжка – сигнал. 2-я отрыжка – точно стоп. 3-я отрыжка – вы упустили шанс. Если каждый день вы так переедаете, будет цепная реакция пойдет, естественно, постепенно. Диабеты, там, не знаю, что только нет, атеросклерозы, там список не буду перечислять, что угодно. И в центре всего лишь вот этот принцип правильного питания. Кроме этого, это называется аннамая на санскрите, осознание пищи. С этого начинается осознание Бога. Если мы изучим этот предмет, мы сможем осмыслить Бога через пищу просто. То есть какая пища предназначена человеку? Причем разные варны по-разному питаются. Тот, кто занимается физическим трудом, ему предлагается пища грубая, необходимая, калорийная пища. Если вы интеллектуальным трудом заняты, вы должны есть легкую пищу. Почти ничего, вы можете на воде практически жить, на бульонах каких-то, на одной пахте, или баттермилк называется, можно жить, если вы вот такого уровня, интеллектуального уровня человек. И так, это целая наука, взаимоотношения с пищей. Потом еще доши существуют, пита, вата, капха. Тело состоит из этих дош, составляющих. Если вы пита, вам одна диета, вам предписаны какие-то продукты, другие не очень предписаны. Если вы будете повышать свою питу, и к этой пите у вас будет давление повышаться, диабет будет развиваться, то есть много всяких факторов. Поэтому эти доши должны быть в равновесии. Но главное – вата, воздух. Аюрведа не лечит человека, у которого вата вышла из равновесия. Вата означает, он становится безумным, беспокойным. Людей с беспокойным умом вылечить невозможно. По-настоящему. Можно только симптом снять. Там дать какое-то лекарство, таблетку или обезболивающее, или операцию сделать. Да, вот так как бы временную помощь оказать. Но вылечить, сделать его здоровым невозможно. Поэтому сначала работать с беспокойством ума. Вы идете к доктору, а он смотрит вам сначала астрологическую карту. Вы говорите, у меня нога болит. Он говорит, нет, погоди. Нога тут ни при чем. Он смотрит вашу астрологическую карту и видит причину вашего беспокойства и разъясняет, что в вашей жизни происходит. Вы начнете приходить в себя. И только после этого назначает вам лечение, когда вы приходите в себя. Когда вы паникуете, вас невозможно вылечить. То есть от психики состоит главная составляющая обмена веществ – это психика. Известно, да, что если есть стресс, человек начинает заедать его и становится вот таким толстым. И он не способен остановиться. Если он не сможет победить стресс. Поэтому первое условие для здоровой жизни – это здоровый ум. То есть мантра должна быть. Молитва, мантра, как угодно называйте. Это начало цивилизованной жизни вообще. Потому что на первом месте в цивилизации – это здоровье людей. На втором месте, если есть здоровье – взаимоотношения. На третьем месте, когда есть здоровье, взаимоотношения – философия только потом дается. Если вы постоянно ходите сбитый с толку, в сомнениях, расстроенный, какая вам философия? Какие вам отношения? Как вы будете с мужем, с женой общаться? Как будете воспитывать детей? Невозможно. Вы себя в порядок должны привести. То мантра – это важнейшее условие. Мантра очень много, но в Векали дается маха-мантра. Самая сильная мантра дается. Почему, повторяю, именно Хари Кришна Маха-мантра – это рекомендовано для Векали. Остальные мантры не дотягиваются до нас, потому что мы на дне колодца с точки зрения гун, а мантры работают только с гуны добродетели. Если у нас не хватает благочестия, мы не слышим мантру, она не работает. Ну, молитва и молитва. Ну и что? Но Хари Кришна Маха-мантра дотянется до любого уровня. Маха-мантра. Какой бы ты грешником, говорится, не был, если ты соприкоснешься с именем Кришны, именно, да, ты очистишься. А Гаятри мантра дается позже, когда человек при помощи Хари Кришна мантры достигает уже уровня благости, начинает взаимоотношения с Гаятри мантры, потом дальше уже браманы. Вот целая система, видите, знания существует, устройство человека. И, собственно говоря, мы с вами потомки ману, манушья люди. Ман, ману. Что такое человек? Тот, кто живет в уме. Все наши планы, вся наша жизнь в уме происходит. Работать нужно с умом, а потом с телом. Действует ум, а тело лишь инструмент. Поэтому мы читаем Священное Писание, изучаем заповеди священные, повторяем мантры. Это аскеза ума. Если вы хотите думать, думайте об абсолютной истине. Вот туда ум направляйте. О себе меньше думайте. Больше думайте о благе других. Это направление ума. Все предписано. Это йога. Аскеза речи. Не говорите глупости, не говорите пустые слова. Декламируйте Священное Писание языком. Привыкните к этому. Если вам нужно с кем-то говорить, говорите правду. Если вы сказали всю правду, если вам нужно поговорить, говорите приятные вещи. Или просто молчите. Если вы по-доброму настроены, ну, это нормально. Можно просто молчать, тоже хорошо. Да, действительно так. Саньяси ест. Это было отличительным свойством Рамачандры Пури. Сначала он перекармливал кого-то, а затем начинал упрекать его за то, что тот ест больше, чем нужно. Он как старший преданный, он не могли отказать ему, естественно, да, они принимали угощения. А потом он критиковал. Вот он это проделывал с преданными. Прежде, когда Мадхавендра Пури был при смерти, Рамачандра Пури навестил его. Мадхавендра Пури – это учитель духовный Рамачандра Пури. Когда он уже был при смерти, перед уходом, ученик его, Рамачандра Пури, навестил его. Упоминается прошлое, да? Что же случилось в прошлом, как он стал таким? В это время Мадхавендра Пури повторял святое имя Кришны перед смертью, прямо на одре смертном. И иногда плакал, говоря: «О мой Господь, я так и не нашел прибежище в Матхуре». То есть, как бы я так тебя и не увидел, так и не постиг тебя. Он в разлуку испытывал. Он сознавал Бога в разлуке. Тогда Рамачандра Пури по великой глупости посмел дать наставление своему духовному учителю. Вот что случилось. Мадхавендра Пури испытывал разлуку и плакал в разлуке перед смертью. А Рамачандра Пури думал, что ему не хватает сознания Кришны. Он не понимал своего духовного учителя и стал ему давать наставление. «Если ты исполнен трансцендентного блаженства, — сказал он гуру своему, — то должен сейчас памятовать только о брамане. Почему же ты плачешь?» Не понял его духовного состояния. Страшная картина случилась. В Бхагавад-гите сказано: «Брама Бхута Прасанатма» – тот, кто осознал Брахман, всегда счастлив. «Наша тетина Акангшати» – он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Не понимая причины слез Мадхавендры Пури, Рамачандра Пури попытался поучать его. Тем самым он совершил тяжкий проступок, ибо ученик никогда не должен поправлять своего духовного учителя. То есть он руководствовался этим стихом из Бхагавад-гиты и стал ему говорить об этом. Услышав это наставление, Мадхавендра Пури в великом гневе отругал его, сказав: «Убирайся прочь, нечестивец». Это было тяжелое оскорбление. Он его читал, тут коротко написано, но если более подробно отвечал, очень сурово читал. Практически он его проклял. «О мой Господь Кришна, я так не сумел приблизиться ни к тебе, ни к твоей обители Матхури. Я умираю в скорби, а этот негодяй пришел, чтобы причинить мне еще большую боль». Испытывал разлуку с Кришной. Так это высшая раса отношений, любовь, разлуки. А Рамачандра был на уровне брахмана только, и он, видите, стал давать наставления. «Не показывайся мне на глаза, убирайся на все четыре стороны. Если я умру, глядя тебе в лицо, я не достигну цели моей жизни. Я умираю, не обретя прибежище в Кришне, и это причиняет мне нестерпимую боль. А теперь еще этот проклятый глупец и негодяй пришел, чтобы учить меня тому, как, что такое брахман». Да. Так Мадхавендра Пури заклеймил Рамачандру Пури. Из-за этого оскорблению Рамачандры Пури в сердце постепенно стали пробуждаться материальные желания. То есть мы становимся плохими в результате проклятий. Мы не хотим стать плохими. Если мы оскорбим духовного учителя, мы станем плохими. Если мы оскорбим женщину, мы станем плохими. Если мы убьем корову, мы станем плохими. То есть шастры говорят, какие вещи наиболее опасны поступки для человека и какие рекомендованы. Вот таким образом возникают, проявляются демонические натуры, соприкосновение с гуной страсти и невежества. Такая тяжелая тема. Но тут мы остановимся. Чтобы дальше вас не расстраивать, я тут остановлюсь хорошо. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Можно как раз по этой теме, которая в конце была тяжелая, да? Если ты слышал, как кто-то оскорбляет кого-то, да, пытался опровергнуть этих людей, но понял, что люди, я им вообще, то есть, как об стенку горох, да, как говорится, бесполезны. И перестал это делать, просто покинул это место. Но вот ощущение внутреннее, что ты осквернился этим, оно как бы осталось от последствий, то, что другие это говорили, хотя ты так не считаешь. Что можно сделать с этим, чтобы эти последствия, они исчезли?
Когда мы слышали оскорбление, да, будет такая скверна в сердце проникнет, несомненно. Мы не должны принимать эти оскорбления, соглашаться с ними и не должны повторять эти оскорбления. Постепенно это сейчас продолжает свою духовную практику. Если заглянуть в шастры, там страшные вещи написаны, вы знаете. Оскорбителю отрезают язык. Сейчас это не применяется. Я объясню почему. Когда-то это применялось. В этом случае, видите, проклятие. Но сейчас какая ситуация? Сейчас люди не могут совершить серьезного оскорбления. Потому что в невежестве. Они могут плохо о Боге говорить, о преданных, но это не считается серьезным оскорблением, потому что они просто не понимают, кто такой Бог, кто такие преданные. То есть не ведают, что творят, поэтому тут нет тяжкого греха. Так что не паникуйте, если кто-то из ваших родственников начинает критиковать там и Кришну, и движение сознания Кришны. Он невинный. Он просто глупый еще, поэтому ничего страшного. Но квалифицированный человек, вот это опасно очень. Знает философию, он изучает Бхагавадгиту, и вот с этим багажом знаний он совершает оскорбление. Вот это очень опасно. Такие оскорбители могут разрушить что угодно. Если будем выслушать их оскорбления. Ну, поскольку в мире невежества живем, то большой опасности нет. Вот от преданных оскорблений, они, ну, нужно быть осторожным.
Если как раз такая ситуация была, что некоторые, они вроде преданные, но очень странные вещи.
Мы не общаемся близко с такими преданными. Да, если они сплетничают, там близко не общаемся. Нет, этикет вы знаете. Этикет такой, что если преданного кто-то оскорбляет, он это терпит, не ответит. Да. Но если его присутствие оскорбляет другого преданного, он будет защищать. Он будет защищать. Такого типа. Мадхавендра Пури? Да, он. Да-да. Гуру может так сделать. С гуру общаться все равно, что общаться с огнем, говорится. Так что нужно держаться на дистанции. Гуру – это большая проблема. Гуру нет, все нормально, все легко. Когда гуру рядом, проблема.
А можно еще уточнить еще вопросик по этим оскорблениям? Получается, когда мы слышим и каких-то преданных, мы можем держаться от них подальше, сделать выводы какие-то. А вот, допустим, я получаю такие письма в интернете, и пока прочитаешь, уже как бы все произошло. Вот в последнее время очень много таких писем получаю от какого-то движения, которое против ИСККОН, но они считают себя последователями Прабхупады и знают всю философию. И я мог там несколько писем в день с таким содержанием получать, там прям аппаратки конкретные. Но я же разбираю всю почту, я читаю все письма, которые приходят, я же так телепатически не пойму, что это не надо читать. Вот как в век интернета избавиться от таких соприкосновений?
Это означает, что будут катаклизмы в обществе. То есть ты, конечно, сама одна не справишься с социальным миром, если много оскорблений, там критики, много демонов. Понятно, что мы в одиночку никто не сможем ничего поделать. Шквал информации и все. И мы будем страдать тоже, как-то бороться с этим, справляться, как с болезнью. Вот. Но с точки зрения как бы Кришны, Ишвары, будут катаклизмы в обществе. Это написано в Бхагаватам, что злая речь – предвестник смерти. Это признак. Если в обществе слишком много злых слов, предвестник смерти. Будут войны и насилие, эпидемии и прочее, и стихийные бедствия. Так что речь не такая безобидная. Это не пустой звук. Все, что пишется, говорится сейчас, шквал вот этих вот негатива. Старайтесь как бы уйти из этого течения негатива, меньше соприкасаться с ним, чтобы уберечь себя от этой скверны просто. Но все равно практически невозможно, да, мы соприкасаемся, мы слышим то, это, другое, это уж много шокирующих вещей приходит из этого мира окружающего. И тем еще опаснее, что мы привыкаем к плохим вещам. К плохим вещам привыкаем и спокойно начинаем к этому относиться. Это совсем плохо уже. Поэтому нужна помощь свыше. Ядайда хи дхармася гланир бхавати бхарата. Когда религия приходит в упадок, совсем уже говорит, я являюсь сам, Кришна говорит. Он может по-разному явиться. К материалисту он приходит как смерть, он говорит, в форме смерти. Поэтому неизбежно, что будут катаклизмы, серьезные, они уже есть. А это только начало. очень много злой речи.
А вот как, из-за того, что это постоянно в интернете, вот как-то вот эти границы, что злое, что не злое, они у меня изменились, потому что, из-за того, что я соприкасаюсь с этими письмами постоянно, я их не выискиваю специально.
С позиции дхармы должна это делать. Зачем, да, ты соприкасаешься с почтой? У тебя же есть какая-то цель, ты же проповедуешь. Это тебя защищает. Дхарма тебя защищает. Ты же не просто для чувства наслаждения читаешь эти вот проблемы. Как, например, Хануман, он брамачарий. То есть брамачарий не общается с женщинами никак. Он как бы, такой святой Хануман. Но задача у него была найти ситу. Супругу Господа Рамачандры. Потому что Равана украл ее и перенес на Ланку. Но у Раваны был целый гарем женщин. Самых красивых женщин он собирал. Воровал жен чужих, там он набрал целый гарем. И Хануман сначала пошел рассматривать гарем ночью. В поисках ситы, брамачари. После причем какое-то там возлияние какого-то. Они там пили вино, там наслаждались. И потом эти пьяные женщины спали в этом гареме. И Хануман рассматривал в лицо каждую, искал ситу. Как в него не проникло вожделение, скажите? Потому что он искал ситу, а сити думал. У него был долг, защищал его. Если бы он это делал просто из чувства наслаждения, рассматривал бы женщину, говорит, он брамачарий, он потерял бы брамачарию. Также, если ты занимаешься почтой, и у тебя есть дхарма, долг, с позиции долга этим делали, тебя защитит твоя дхарма. Как проповедник я могу соприкасаться с проблемами. Как проповедник. Потому что у меня будет импульс проповедовать, отвечать на это невежество. С целью разрушить это невежество. Это защищает мою чистоту, мою духовную позицию. Если я просто буду наслаждаться этими проблемы, я стану извращенцем просто.
Хари Кришна, спасибо, могу вам удивиться. Рамачандра Пури, Рамачандра Пури, пал в результате оскорбления гуру. Но что же заставило его
еще какую-то причину найти нужно, да, за этой причиной. Рамачандра Пури, он был реализован в брамане. Тут цитируется, да, с какой платформы давал наставление гуру. Он говорил правильные вещи. Брама Бута Прасана Тма Нашочати Наканкшати. В комментарии указывался этот текст из Бхагавадгиты. Что тот, кто достиг брамана духовного, не скорбит и ничего не желает, у него нет проблем. Он прасанна атма, он радостная душа. Потому что ж ты скорбишь? Вспомни браману. Вот что сделал Рамачандра Пури. Он основывался на Бхагавадгите, и он со своего уровня как бы говорил правильные вещи. Но он вышел из роли ученика незаметно. Вот что произошло. Из благих намерений он дал наставление духовному учителю, но роль ученика он потерял, потому что ученик должен сначала понять своего гуру, прежде чем общаться с ним. Он не понял мотив. То есть задача ученика именно понять своего духовного учителя. Это и есть развитие сознания Кришны. Если мы не понимаем своего духовного учителя, это не сознание Кришны. Или не пытаемся понять своего духовного учителя, это не сознание Кришны. Он был недостаточно предан своему духовному учителю, получается. Поэтому он не понял, что духовный учитель на много уровней выше брамана вообще. У него раса с личностью Бога. Он в разлуке испытывает эти слезы, духовные слезы у него были. И на этом уровне это очень сильное оскорбление. То есть такой человек становится просто майя-вади со временем постепенно. Самая возвышенная и самая отвратительная философия называется майя-вада. Когда вы себя мните Богом и знаете в совершенстве философию все. Это самое сильное орудие майи. Поэтому зависть есть у всех, хорошо, но у нас есть роль ученика. Мы должны контролировать свою зависть, когда общаемся с гуру. Если я выхожу из роли ученика, я становлюсь оскорбителем. Огонь пищеварения Кришны, так?
Да,
молитесь,
да.
Что он переварил быстрее, да, то, что я съел.
Да, молитесь,
ну что, это хорошая практика у тебя будет. Ты сможешь переваривать много пищи, так. Но в Упадишамрите говорится, контроль языка, желудка, гениталиев. В этом наша обязанность. То, что переедаем, а Кришна пусть переваривает. Эксплуатация, да? Кришна, ты мой слуга, переваривай. Я буду есть сколько хочу. Или сколько бы ты ел, если бы Кришна переваривал? Ты не останавливался никогда, нет? Все равно где-то нужно было остановиться, верно? Все равно контроль нужен. Я тоже забыл, не знаю, о чем я говорю. Понятия не имею. Ты же слышала. Вот он помнит, вот его спросишь. Если вы забываете эти предметы, вам не нужно пополняться Кирирадж. Еще рано. Она виновата, я понял, да.
Махарадж, я сегодня заглянул в вашу мастерскую, что вы рисуете. Пользуясь случаем, хотел поблагодарить матушку Гавачанри, потому что она красиво украсила Сарасвати Холл и гостиницу вашими картинами. Спасибо большое. Не могли бы сказать, вот вы какое-то время отсутствовали, сейчас снова рисуете. Какие чувства вы испытываете, вот создавая новые картины, и что вы чувствуете, когда смотрите на свои уже, ну, скажем так, завершенные работы?
Ничего особенного не чувствую. Никаких чувств особых нет. Наверное, привычка общаться с Кришной таким образом. Один преданный, я его помню, я еще до инициации, да, и он художник. Где-то он сейчас живет в Москве. Родом из Ташкента. Он очень талантливый художник. Я восхищался его именно вот талантом цвета. Его всегда просили написать что-нибудь, там, Панчитату, Кришну, маслом. Куда бы он ни приехал, он всегда оставлял такой подарок, изображение. Его портрет Кришны в одной из книг Кришны напечатали за рубежом, ставили портрет. И я наблюдал, как он работает, что я тоже как художник, а он уже был инициированный, преданный, он уже знал больше о Господе Чайтанье, о Кришне. Однажды я пришел в ашрам, и он сидел за мольбертом и изображал панчитату. Меня, говорит, попросили вот на этом вот куске пластика сделать панчитату и оставлю этот подарок. И мы о чем-то говорили, что-то из Бхагавадгиты, а он в это время изображал, и я так наблюдал за ним. Мне нравилось, как это он с таким чувством особым каким-то это изображал. Но всякий раз, когда он заканчивал работу на сегодня, он кланялся этому изображению. А когда снова приходил предложить работу, снова кланялся. Он общался с панчитатой. Вот в чем процесс. В какой-то момент вы не видите, что это ваш труд. Вы начинаете видеть там Кришну, Господа Чайтанью. Таким образом. Кришна может проявиться через наши способности. Я талант человека, он говорит, способность человека. Если мы хотим это для Кришны делать, он проявится. Не только в искусстве, в изобразительном, где угодно, в музыке, в любом деле.
А вот к этому вопросу хотел вам добавить. Вот вы говорите, может Кришна проявиться. И иногда ты чувствуешь, что ты делаешь, это как-то влияет на других людей. Вот как вот в этот момент, ну, как сказать, понять, что это Кришна проявилась, что это не твое, как нужно заявиться?
Это уже отношения с Кришной нужно иметь, опыт. Опыт нужно иметь определенный. Я, например, обладаю какой-то способностью. Каждый обладает какой-то способностью. Есть, конечно же, отождествление себя с этой способностью. И отсюда исходит ложная гордость. Не так ли? Но из опыта духовного мы начинаем понимать, что способности, которые у меня есть, это от Бога. Я наделен этой способностью. Это не моя способность. Она мне просто дана, эта способность, в результате какой-то моей прошлой благочестивой деятельности, которая угодна Богу. Я обрел эту способность. Или яркий талант, допустим, кто-то обладает, там, голос прекрасного человека. Значит, он в прошлом совершал какую-то благочестивую деятельность, угодную Богу. И он наделен этой способностью, красотой голоса, например, и слухом. Но нужен опыт, чтобы осознавать себя, вот это тело, как энергию Кришны тоже. Опыт необходим. Опыт разотождествления. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джая.